Это подкаст.
Удары Украины по югу России, стрельба в анапском техникуме, возвращение Адама Кадырова, арест иностранцев в Дагестане, новый конфликт командира Ахмата с РПЦ. Об этом и не только в еженедельном подкасте «Кавказ. Реалии». Этот выпуск проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности и хотите поддержать нашу работу, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет расширить аудиторию подкаста. А теперь к новостям. В Волгоградской области после украинской ракетной атаки в ночь на 12 февраля объявили эвакуацию жителей поселка Котлубань. Там живут около 2000 человек. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что целью удара был объект Министерства обороны России. Какой именно, он не уточнил. Возник пожар, но пострадавших и повреждений гражданских объектов нет, утверждает глава региона. Эвакуацию объявили из-за детонации боеприпасов.
Какая у нас обстановочка? Все опять закрывается.
Там еще жестко дымится, и потушить не могут его. Вообще классно. И документы остались дома.
В Котлубане расположена воинская часть Центра материально-технического обеспечения Минобороны России. По данным украинских ресурсов, были атакованы склады главного ракетно-артиллерийского управления. Этот военный объект Украина ранее уже несколько раз атаковала. После удара БПЛА в ноябре 2023 года тоже произошел пожар с детонацией боеприпасов, о пострадавших власти не сообщали. Еще одной атаке юг России и Северный Кавказ подверглись в ночь на 11 февраля. В Волгограде загорелся завод «Лукойла», повреждена жилая квартира, обломки дрона упали на территории детского сада. В Ростовской области без электричества остались несколько домов. Под удар также попали Кубань, Северная Осетия, Астраханская область и Калмыкия. Информации о жертвах и разрушениях там нет. В то же время российская армия продолжает использовать Ростовскую область и Краснодарский край для ударов по территории Украины. На этой неделе не было ни дня, чтобы с юга России не запустили беспилотники или ракеты. В Анапе 11 февраля студент с ружьем открыл стрельбу в холле индустриального техникума. Погиб охранник, еще как минимум 2 человека ранены. Нападавший задержан, он сам сдался полиции. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», это 17-летний подросток. В прошлом году он стал постить в соцсетях контент, связанный с нападениями на учебные заведения. Стрельбу в техникуме молодой человек планировал с начала января, следует из его переписок. СМИ называют несколько версий нападения подростка – от проблем с учебой до проблем в семье. Издание агентства обратило внимание, что в августе в индустриальном техникуме Анапы проводили антитеррористические учения. В учебном заведении утверждали, что они прошли успешно и что коллектив продемонстрировал высокую готовность к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Стрельба в Анапе стала 6-м нападением на учебные заведения в России с начала года, подсчитали журналисты. За весь прошлый год было как минимум 11 подобных происшествий. По одной из версий, рост насилия среди подростков может быть связан с ростом насилия в обществе в целом, в том числе из-за войны против Украины. Сын главы Чечни Адам Кадыров вернулся в Грозный после лечения. По крайней мере, так многие восприняли первое видео с ним, которое опубликовал Рамзан Кадыров после ДТП с кортежем высокопоставленного подростка. Сам руководитель республики утверждает, что никакой аварии не было. Информацию о ней он назвал вбросом, сказал, что с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека и пожаловался на ажиотаж в медиасфере. О том, что Адам Кадыров 16 января попал в ДТП в Грозном, сообщали источники сайта «Кавказ Реалии» и чеченского движения «НИСО». Погиб водитель машины, в которую врезался головной автомобиль кортежа. По сведениям нашей редакции, после аварии сына главы Чечни на самолете МЧС отправили на лечение в Москву. Туда же доставили 3 охранников подростка. Один из них, утверждают в «НИСО», получил тяжелые травмы головного мозга. До 9 февраля местные власти никак не комментировали информацию о ДТП с участием Адама Кадырова. Авария даже не была зарегистрирована. На записи с подростком, опубликованной вечером 10 числа, он в военной форме присоединяется к ужину. Рамзан Кадыров, как бы в шутку, называет его воскресшим.
Да. Вот. Воскресший.
Адам Кадыров получил известность, государственные награды и должности после избиения арестованного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Сейчас сын главы Чечни имеет сразу несколько должностей в республике. Он является секретарем Совета Безопасности, руководит охраной отца и курирует МВД. На этой неделе новую должность получил и его старший брат Ахмат Кадыров, который с недавних пор является заместителем председателя правительства Чечни. Теперь он будет курировать сферу образования в регионе. При этом сведений о наличии высшего образования у самого 20-летнего чиновника нет. Гражданин Казахстана провел в следственном изоляторе в Дагестане 76 суток после доноса знакомого. Силовики заставили его разблокировать телефон, где нашли переписку трехлетней давности, в которой задержанный отправил приятелю интимные фото. В полиции угрожали завести дело по статье о распространении порнографии. О случившемся заявил сам задержанный. Известно, что ему 28 лет. По его словам, в начале ноября он приехал в Дагестан к родственникам. После встречи с друзьями его задержали, якобы из-за избиения одного из приятелей, доставили в отделение полиции, какое именно не раскрывается, и заставили разблокировать телефон. После найденных интимных снимков силовики угрожали уголовным делом, отказали в праве на звонок и стали расспрашивать о знакомом, которому были отправлены фотографии. Один из полицейских заявил, что на приезжего поступил донос от друзей, якобы о производстве детской порнографии. После этого задержанного обманом убедили отказаться от медицинского освидетельствования и отправили под административный арест на 2 суток, якобы за неповиновение полиции. В итоге заключение растянулось на 2,5 месяца, на каком основании – неизвестно. Благодаря обращениям родственников, адвокатов и властей Казахстана молодого человека отпустили, постановив депортировать его из России. Преследование геев – регулярная практика для полицейских в Дагестане. В мае 2024 года в республике задержали порноблогера Матвея Володина. Через его телефон силовики приглашали других мужчин на подставные свидания. Их задерживали, избивали, оскорбляли, запугивали. В отношении некоторых возбудили дела о распространении порнографии. Это самая частая статья в подобных случаях. Еще одна новость из Дагестана. В Верховный суд республики поступило дело против Мирзабега Муртазалиева. Его обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, однако конкретная фабула обвинения неизвестна. По данным Медиазоны, Муртазалиеву 24 года. Известно, что на сайте Profi.ru он предлагал свои услуги в качестве системного администратора. Последний раз молодой человек выходил в интернет более года назад. Статью о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами ввели в Уголовный кодекс России в июле 2022 года. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы. Правозащитники мемориала считают эту статью противоречащей Конституции и указывают, что власти используют ее как своеобразный заменитель обвинения в госизмене в случае очевидной невиновности жертв репрессий. Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов отмечал, что если для преследования по обвинению в госизмене нужно, чтобы подозреваемый совершал какие-то действия, то статья о конфиденциальном сотрудничестве позволяет возбуждать дело на основании лишь одних контактов с иностранцами. Тем временем в Ростове вынесли приговор по другому политическому делу. Уроженец Кубани Дмитрий Хасьянов получил 6 лет колонии за комментарий в канале русского добровольческого корпуса, который воюет на стороне Украины, и попытку вступить в это подразделение. На каких доказательствах основывалось обвинение, в суде не уточнили. Позиция самого Хасьянова или его защита неизвестна. У генерала из Чечни Абти Алаудинова снова разногласия с РПЦ. В этот раз из-за книги, призванной объяснить идеологию спецназа «Ахмат» и его же бойцам. Один священник назвал ее исламской пропагандой, другой – ересью. Алаудинов в ответ предложил попам самим собрать войска и отправиться на фронт.
Мне что, ваша лицензия нужна, что ли? Абсолютно она, я в ней не нуждаюсь. Вы можете написать свою книгу со своей идеей, вложить туда свою идеологию и флаг вам в руки.
Речь идет о книге под названием «Войско Иисуса в битве против войска Даджали Антихриста». Ее представили бойцам Ахмата еще в октябре. В книге чуть более 100 страниц, в открытой продаже ее нет. Автор – Магомед Хитанаев, бывший заместитель муфтия Чечни, некогда также занимавший должности мусульманского судьи Грозного и помощника Рамзана Кадырова, ныне имам Ахмата. В книге Хейтанаева, посвященной пропаганде войны против Украины как борьбы с мировым злом, Алаудинов указан в качестве соавтора и вдохновителя. Многократно повторяемый авторами главный посыл их творения в том, что для победы России необходимо духовное единение православных, мусульман и представителей иных конфессий. Еще в ноябре книгу раскритиковал священник Вячеслав Андреев. Он назвал ее ярким примером исламской пропаганды. В начале февраля свой доклад представил зампредседателя синодального миссионерского отдела РПЦ Сергей Фуфаев. Он пришел к выводу, что учение Ахмата – это ересь, и призвал священников в беседах с людьми доказывать радикальную несовместимость книги с православной верой. Алаудинов записал видеоответ. Заявил, что его книга – это идеология подразделения, призванная объединить бойцов разных вероисповеданий, отказался признавать, что доклад Фуфаева отражает мнение руководства РПЦ, намекнул, что его учение назвали ересью из-за ксенофобии, лишь потому, что он чеченец, и призвал несогласных священников самим отправиться на войну в Украину.
Вы можете зря свое время не тратить, я абсолютно спокоен. И даст Бог, когда придет Иисус.
Как считает церковный ученый Андрей Кураев, поводов для серьезного конфликта между Алаудиновым и священниками нет, поскольку и командир Ахмата, и РПЦ – это всего лишь инструменты в руках российской власти.
Алаудинов все-таки понятно, что это проповедник не для русских православных, а скорее для своей аудитории, для своего там полка Ахмат. Да, я напомню, что структура Ахмат – это совсем не только чеченцы, большинство боевых единиц составляют общеславяне там. Да, поэтому это, что называется, замполит для своих. И в этом случае совершенно понятно, что его задача, с одной стороны, да, искать максимально общие вещи, ну и, естественно, что до некоторой степени давать преимущество, в том числе исламу. То есть его трудно в этом обвинить. Его позиция совершенно органична для такого человека. А у российской пропагандистской машины государственной есть масса других риторов, голов, ртов, которые смогут поставить другие акценты, которые в целом все это уравновесят. Так что для конфликта здесь нет никакой серьезной почвы. Вновь говорю, это все люди, создающие единую гражданскую религию. И на днях я у себя в своих социальных блогах, в живом журнале прежде всего, поместил совершенно замечательную икону этой новой гражданской религии России. Картина, выполненная в стиле мстерских шкатулок или там икон, современным художником сделанная на тему что-то там о единой какой-то молитве. Но это такой потрясающая декларация красками, декларация шовинизма. Шовинизм – это идея именно того, что какие бы ни были наши партийные разногласия, но мы один народ, мы должны быть вместе и так далее. И в грузуновском стиле там представлены там сотни разных персонажей русской истории. Мне больше всего понравилось, что там обнимаются Суворов и Пугачев. Суворов, напомню, возглавлял карательный поход против остатков пугачевцев, да? Вот, то есть вот очень-очень мило, а никаких святых митрополитов, патриархов при этом там нет. Это тоже очень важно. Это показывает, что на самом деле в мейнстримной идеологии, а я убежден, что все-таки это вот икона, псевдоикона написана в достаточной степени в мейнстриме, там на самом деле очень утилитарное отношение ко всем этим религиозным течениям. И важнее всего те приоритеты, которые ставит Совет Путин перед своим Советом Безопасности. А все остальное не более чем утилита, говоря языком компьютерщиков. И гражданская религия, это, конечно, гораздо шире, но просто естественно, гражданская религия создается и для того, чтобы в случае военного конфликта... Гражданская религия есть в США. И оттуда именно этот термин пришел, и феномен, да? Вот. Но она создается на случай того, чтобы есть в случае войны, чтобы в едином боевом строю, чтобы все мы, думаю, пусть даже разными капелланами, пусть то там и раввины будут, и ламы, и муллы, и попы, вот. Но не важно, чтобы все шагали в одном строю и слушали единого вождя. Кстати, Патриарх Кирилл уже называет Путина вождем.
На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, если вы в безопасности и хотите поддержать работу редакции «Кавказ Реалии», просто поставьте лайк там, где вы нас слушаете, напишите комментарий и подпишитесь. Это действительно поможет. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».